Здравствуйте, сегодня пятница, 2 декабря, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Собираются ли российские войска оставить территорию Запорожской атомной электростанции? В России вступил в силу закон, позволяющий объявлять иностранными агентами лиц, находящихся под так называемым иностранным влиянием. Государственные учреждения Испании и дипломатические представительства Украины в разных странах в последние дни получают подозрительные почтовые отправления. Также сегодня.
Степень протестной активности будет увеличиваться. Третий праздник весны – Китай не хочет встречать под домашним арестом. Вот это уже, ну, как бы за гранью.
Как далеко могут зайти протесты в Китае против антиковидных ограничений? Российские войска продолжили сегодня обстрелы подконтрольных Киеву населенных пунктов, расположенных вблизи линии фронта. Сообщается о жертвах среди мирного населения в Херсоне. Оккупационные власти Донбасса заявляют о погибшем сотруднике МЧС и еще двух раненых при обстреле Донецка. Украинское военное командование заявляет, что Россия отводит часть подразделений из некоторых оккупированных населенных пунктов в Запорожской области вдоль линии фронта и, цитата, «готовит для эвакуации персонал оккупационных администраций». По данным Генштаба ВСУ, выведены некоторые подразделения из населенных пунктов Михайловка, Пологий, Инженерная, а в населенном пункте Бурчак проводится перепись для так называемой добровольной эвакуации населения. Все эти селения к югу и юго-востоку от Запорожья находятся в пределах от 10 до 50 километров от линии фронта. Вот как оценивает все эти действия полковник Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.
Очевидно, что происходит либо ротация, либо российские оккупационные войска выходят на более выгодные рубежи для себя, чтобы занять по этим рубежам оборону, либо же происходят иные мероприятия. Но я уверен, что российская армия вдруг ни с того ни с сего не станет оставлять свои позиции в районе Полог. И заявления украинского генерального штаба, они носят такой тактический характер. То есть тут сейчас происходит перемещение каких-то сил и средств. Но мы с вами не знаем, и из заявления украинского генерального штаба непонятно, заходят ли на место тех убывших подразделений новые силы и средства. Но очевидно, что бои на запорожском направлении будут идти. Очевидно, что для того, чтобы украинская армия имела возможность продвигаться, нам необходимы в больших количествах артиллерийские средства, потому как именно они являются самым важным фактором, который влияет на решение российских генералов, командиров, перемещаться ли им на новые рубежи и позиции, либо же нет. Есть ли у меня надежда на то, что россияне действуют таким же образом, как они до недавно действовали на территории Херсона? Конечно, есть. Нам нетрудно с вами вспомнить тот кейс, когда в течение двух или даже трех недель российские оккупанты вывозили имущество коммунальное, государственное, частных лиц с территории правого берега Херсона. Но тогда наша разведка сообщала о том, что это работают российские мародеры, и речь об отводе основных сил и средств не было. Но тем не менее, потом оказалось, что именно под прикрытием награбленного имущества, в том числе, бежали с правого берега Днепра российские оккупационные силы. И потом состоялся соответствующий доклад Суровикина, и, соответственно, в течение двух суток неожиданно огромная группировка российских войск испарилась с правого берега Днепра. Может ли в этот раз реализоваться такой план? Такой вариант исключать нельзя. Но я мало верю в то, что в рамках, в том числе и информационной войны, события и действия российской оккупационной армии, которые будут направлены на ослабление ее же позиций на запорожском направлении, будут таковыми. То есть единственный вариант, при которых российская оккупационная армия станет отходить на иные, более выгодные рубежи, это результаты эффективной работы украинской артиллерии. То, что артиллерийские бои на направлении на Запорожье идут с завидной регулярностью, то есть там нет активных боевых действий с привлечением пехоты, бронетехники, а в основном противостояние находится на уровне контрбатарейной борьбы, артиллерийских дуэлей, это очевидно. Поэтому исключать ничего нельзя. Я занял для себя позицию следующую. 2-3 дня необходимо понаблюдать и определить тенденции тех процессов, которые мы сейчас наблюдаем в районе Полог, дабы потом делать определенные выводы. В свое время американский генерал Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе, говорил, и говорил об этом неоднократно, что для Путина крайне важно создать тот самый сухопутный коридор, который соединяет временно оккупированный Донецк с временно оккупированным Крымом и Севастополем, соответственно. Плюс для Путина было крайне важно получить доступ к Днепровской воде, и через сеть Северо-Крымского канала обеспечивать временно оккупированный Крым, то есть самой Днепровской водой. Поэтому очевидно, что путинская армия сейчас создает все предпосылки, чтобы удержать и первый, и второй инфраструктурные объекты, сухопутный коридор и, соответственно, Северо-Крымский канал. А украинский генеральный штаб всячески работает над кейсом недопущения реализации такого плана. После окончания контрнаступательных действий украинских сил обороны на правом берегу Днепра, фактически у украинских сил обороны высвободилось порядка 6 бригад. Куда именно будет направлена эта сила вселенная, пока неизвестно. Но с определенной долей вероятности можно предположить, что именно на запорожском направлении будут действовать наши силы и средства. И сейчас происходит определенный этап накопления ресурсов, подвоза боеприпасов, дабы потом переходить в контрнаступление. Будет ли это так или нет, вам сейчас никто не скажет, потому что любые действия украинских сил обороны – это государственная тайна, и вряд ли кто, даже имеющий соответствующую информацию, станет об этом распространяться. Но то, что мы с вами постфактум узнаем о том, что контрнаступление будет идти, это очевидно. То, что ключевая задача украинских сил обороны – полностью освободить территорию нашей страны от оккупантов, это также очевидно. Но где именно будут происходить эти действия, я думаю, что мы узнаем уже, когда эти действия начнут реализовываться.
Ситуацию в Запорожской области комментировал полковник Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Владимир Путин, выступая вчера на Конгрессе молодых ученых, вновь объяснял, почему Россия пошла на аннексию захваченных ею территорий Украины. Правда, названия так называемых Запорожской и Херсонской народных республик упоминать не стал. Возможно, потому что Запорожье российским войскам захватить так и не удалось, а из Херсона российские военные просто бежали.
Я думаю, что для всех здесь присутствующих становится понятно, да, почему мы поддерживали и в конце концов пошли на признание и принятие в состав Российской Федерации Донецкой, Луганской, да, и потом еще двух территорий. Вот посмотрите, если на молодых девушек, да, чем вот Федорова, проживающая в Луганской республике, отличается от таких же Федоровых где-нибудь в Новосибирске, в Петербурге или в Москве. Ничем. Ничем. Это наши люди.
Говорил Владимир Путин. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого не пригласили, а точнее не пустили на совещание министров иностранных дел стран ОБСЕ в Польше, решил одновременно с этим совещанием провести онлайн-пресс-конференцию, во время которой объяснил, почему российская армия постоянно бомбит город Херсон, который Кремль считает столицей одного из регионов Российской Федерации.
Ну, у нас и город Сталинград был нашей территорией, и мы там немцев били, и так били, что они оттуда убежали.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Еще раз напомню, что Херсон был единственным областным центром Украины, который российской армии удалось захватить в ходе начавшейся в феврале полномасштабной агрессии, но российские военные оставили город, предварительно его разграбив. Тем не менее, бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который, согласно официальной информации, сейчас возглавляет группу военных советников вооруженных сил ДНР и ЛНР, обещает брать Киев, куда он когда-то ездил, по его словам, в свадебное путешествие. Фрагмент программы Владимира Соловьева «Полный контакт».
Что касается того, как это все закончится, я действительно глубоко убежден, что мы Киев будем брать, не освобождать. Мы освобождаем Донбасс. Все остальное мы будем брать. Так же, как брали Вену, как брали Берлин, как брали Будапешт. И я еще раз говорю, я раньше тоже питал какие-то... Мне казалась сумасшедшая идея российско-украинской войны. Правда, честно скажу. Я смеялся и говорил друзьям, которые об этом говорили, что они идиоты. Сейчас я могу сказать, что если уж мы ввязались в эту драку, надо идти до конца. Поэтому про Киев я говорю, но я его буду брать.
Это был бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Обращу внимание на фразу «если уж мы ввязались в эту драку». Она, как мне кажется, подразумевает, что в нее можно было и не ввязываться. Дмитрий Рогозин недавно сменил позывной «Космос», который у многих ассоциируется с кличкой одного из героев сериала «Бригада», на «Сармат». На первой фотографии Рогозина с нашивкой «Сармат» рядом с ним стоит командир штурмового батальона с позывным «Бойкот». Ну а енот по кличке «Хирург» Херсон, украденный из зоопарка одноименного города, на днях укусил за палец пытавшегося погладить его бывшего главу оккупационной администрации Херсона Владимира Сальда. В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как это происходит. Еще об одном видео его разместил в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности России. Это фрагмент выступления Медведева на заседании, посвященном дню рождения партии «Единая Россия».
Знаете, мы очень часто слышим из уст европейских чиновников, вообще западных должностных лиц, о том, что да что это за разговоры, там, какой нацизм, ну есть там какие-то отдельные отморозки, а так вообще все хорошо, это цивилизованные люди, которые стремятся в Европейский Союз, там, ну и так далее, и так далее. Это все брехня, вранье, это убийцы. И для того, чтобы это не повторилось, вот эти материальные предметы, носители соответствующей культуры нацистской, их тоже необходимо сохранить для потомков, чтобы они видели, кто это такие. И чтобы, извините, не отворачивали лица брезгливые и не говорили, что все это не существует, это все придумали русские, что это все пропаганда. Это не пропаганда.
Говорил Дмитрий Медведев. В социальных сетях недавно появились публикации о том, что реальным автором знаменитых публикаций Медведева в Телеграме с упоминанием подсвинков, сатаны, антихриста, ада и так далее, является его пресс-секретарь Олег Осипов, который всего через 8 месяцев после начала работы на этом посту стал обладателем большой квартиры в элитном жилом комплексе в Москве. Об этом написало издание «Полигон Медиа». Только что прозвучавший фрагмент, по-видимому, экспромт Медведева. Удался ли он, оценивать вам.
Гуманитарный коридор – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 2 декабря. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В России со вчерашнего дня вступила в силу новая версия закона об иностранных агентах, который теперь позволяет присваивать статус иноагента не только тем, кто получает иностранное финансирование, но и тем, кто, цитата, «находится под иностранным влиянием». По каким критериям можно определить, находится ли человек под иностранным влиянием или нет, непонятно, но адвокат-правозащитник Илья Новиков отмечает, что появление такого закона мало что меняет. Если власти захотят кого-то посадить, они и так легко это сделают. Сам Илья Новиков, живущий сейчас за границей, в России объявлен в розыск, но по какому делу он сам не знает, да и выяснять не стремится.
Вот это такой спорт, это как спортивная рыбалка, да? Одно дело, когда вы сочиняете уголовное дело на человека, которого вы можете прийти утром, обыскать его дом, увезти его с собой и судить, столько, сколько вам понравится. А другое дело, когда вы заводите дела на людей, которые заведомо к вам приедут, они заведомо находятся за границей. Вот я 24 февраля этого года понял, что в Россию ни в каком обозримом будущем я не поеду. И с этой точки зрения, то, что меня назначили иноагентом, ну да, я, разумеется, в ближайшее время, если буду жив, нарушу все эти правила по иноагентству, просто потому что я не буду подавать им никакие декларации, ни о чем. И не буду ставить эту идиотскую плашку на свои посты в соцсети. Ну и что? И что они мне за это сделают? То есть, понимаете, в чем дело? Этот закон про иноагентов, его создавали-то под полезную с точки зрения этой фашистской власти цель. Для того, чтобы выдавить из страны и сделать невозможную работу разных людей, ну, журналистов, в первую очередь, ваших коллег, СМИ. Потом это коснулось нашего брата-адвоката, потом это коснулось людей, которые пытались выдвигаться в депутаты разных уровней и много кого еще. Но изначально мысль была, что это будет такой инструмент для штучной работы с оппозицией и с разными людьми, которые были источниками проблем. Под нее создали целую инфраструктуру. Целая структура внутри Минюста российского работает вот на это вот пополнение иноагентских списков. А сейчас, к декабрю 2022 года, оказалось, что у них, в общем-то, заканчиваются ресурсы. Они всех, кого могли посадить, уже посадили. А другие люди, которые ну, как-то осмысленно занимались журналистикой или политикой, в основном разъехались. И что им остается делать? Им нужно либо идти работать. Они этого точно не хотят и, скорее всего, не умеют. То есть ловить странных преступников в нормальном понимании этого слова. Или им нужно сказать начальству, ну все, мы работу закончили, что им скажут начальству? Ну молодцы, да, там, езжайте, мобилизуйтесь, например, да, нам нужны такие ценные сотрудники в зоне специальной военной операции. Или еще что-нибудь там, да. И сейчас они уже идут по людям, которым они заведомо ничего не могут сделать, вот вроде меня, и имитируют бурную деятельность, то есть они, в первую очередь, обманывают свое собственное начальство. Путину очень мало пользы от того, что там адвокат Новиков стал иноагентом, да, и от того, что адвокат Новиков объявили в розыск. Он от этого не извлечет для себя никаких дивидендов. По другим иноагентам, которые оказались там соседними со мной номерами в списке, как журналистка Мангайт с «Дождя», или как Евгений Ройзман. Но Евгений Ройзман сидит под домашним арестом в Екатеринбурге, там у него другая ситуация. Мангайт за границей. В основном вот эти вот обновления в списках, что иноагентов, что разыскиваемых людей, да, это люди, уже уехавшие. То есть для меня это выглядит реально как имитация работы перед своим начальством. Но если они проедают бюджетные деньги, имитируют такую деятельность, ну, на мой взгляд, это хорошо. Они могли бы реально каких-нибудь людей, которые все еще в власти, мучить, захватывать, что-то с ними делать. Допустим, лучше они вот так вот притворяются, что они работают на дистанционном формате. Меня это устраивает. Я не хочу, чтобы у наших слушателей создалось впечатление, что дело в формулировке закона. Что вот если сейчас закон стал другим, более каким-то расплывчатым, да, то это меняет что-то принципиально. Прекрасно и до того, как это изменение прошло, или даже до того, как оно было задумано, да, вам могли сказать, что вы получали деньги за границей, когда вы их не получали. И суд говорил, да, да, да. Раз так говорит МИЮ, значит, наверное, так это и есть. То есть, когда у вас суды, которые не связаны такой серой будничной прозой факта, а готовы идти навстречу любым фантазиям власти, не очень-то и важно, что у вас написано в законе. То есть вот это вот тонкий анализ, что вчера была одна формулировка, а завтра другая, он обманчив. Он создает у вас иллюзию, если это вас касается напрямую. Если вы со стороны анализируете, то ради бога. Но если человек в России сидит и думает, что он сейчас разберется в законе, поймет, что там можно и что нельзя, будет делать то, что можно, и он находится в безопасности, это опасный самообман. Он завтра обнаружит, что он не так понимал закон. А правильно этот закон понимал майор, который сейчас ему и все объяснит.
Говорил адвокат-правозащитник Илья Новиков. Из Испании в эти дни поступают сообщения о неких опасных почтовых отправлениях, полученных официальными учреждениями. Все адресаты в той или иной степени связаны с событиями вокруг Украины, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Первая бандероль размером с книгу, содержащая подозрительное вещество, была получена на имя председателя правительства Испании Педро Санчеса еще 24 ноября. Аналогичные посылки позднее получили министр обороны Маргарита Роблес, станция спутникового слежения на военно-воздушной базе Торрехон-де-Ордос, что под Мадридом, посольство США, а также военный завод Инсталаса в Сарагосе. Все они были своевременно обезврежены специалистами. Сработала лишь одна бандероль, полученная посольством Украины. Вскрывший ее комендант посольства повредил палец. Как утверждает испанская полиция, все эти почтовые отправления содержали не взрывчатку, а небольшое количество пиротехнического вещества, способного произвести лишь короткую вспышку. Это вещество обычно применяется для изготовления разного рода фейерверков и хлопушек. Госсекретарь по вопросам безопасности Рафаэль Перес на пресс-конференции в Мадриде попросил журналистов не разжигать вокруг этой темы страсти.
Следует дождаться результатов расследования, которые ведут специалисты национальной полиции. На данный момент могу лишь сообщить, что адреса получателей на всех бандеролях, отправленных по почте с территории Испании, написаны одной рукой, а содержащееся в них вещество не взрывается, а лишь загорается. Хотелось бы также призвать всех к спокойствию. Наши правоохранительные органы не раз доказывали свой высокий профессионализм в подобных ситуациях. Думаю, что пока речь не идет о необходимости повысить в стране уровень террористической угрозы.
Между тем, очевидно, что все адресаты в той или иной степени связаны с событиями вокруг Украины. Так, премьер Санчес и министр Роблес больше других политиков в Испании критикуют Россию за агрессию. Станция слежения под Мадридом, и этого никто не скрывает, передает Украине информацию военного характера со спутников Евросоюза, а в Сарагосе выпускают гранатометы, которые поставляются Украине. Очевидно и то, что отправитель кустарно изготовленных устройств не пытается кого-то убить или покалечить. Большим количеством пиротехнического вещества подобное невозможно. Его задача, похоже, лишь вызвать общественный резонанс, панику и самоутвердиться. Не исключается, что таким образом он выражает свое недовольство солидарностью Испании с Украиной. Впрочем, как отмечает госсекретарь Перес, настаивать на какой-либо версии пока рано.
Сейчас неразумно называть какие-то версии случившегося, имеющиеся у следствия. Следует соблюдать осторожность в этом вопросе. Не следует и гадать о том, кто стоит за этими деяниями и что его мотивирует. Следственные органы и полиция делают свою работу. Об авторстве мы сможем поговорить, когда у нас будут конкретные данные.
Между тем, министр Маргарита Роблес, похоже, не сомневается в том, какие цели преследовала рассылка бандеролей. В эти дни она находилась в Одессе, где сделала заявление. «Подобные почтовые отправления, — сказала министр, — не изменят позицию Испании в вопросе защиты свободы Украины, в вопросе оказания ей всесторонней помощи». Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Добавлю, что, по словам представителя Министерства иностранных дел Украины, несколько дипломатических учреждений страны в последние дни получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза убитых животных. Такие посылки пришли в посольство Украины в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, а также генеральные консульства в Неаполе, в Кракове и в Брно. Посольство Украины в Соединенных Штатах получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине. Вы слушаете «Время свободы». Могут ли быть связаны протесты в Китае против новых антиковидных локдаунов и проходящий сейчас в Катаре чемпионат мира по футболу, на который сборная КНР, кстати, попасть не смогла? Как выяснилось, могут. Трансляции матчей чемпионата, во время которых десятки тысяч зрителей без всяких масок и соблюдения дистанции болеют за свои команды, кричат, обнимаются, пьют и едят, ставят китайские власти, настаивающие на строгих мерах, в очень неудобное положение. Но не это, разумеется, главное. Протесты в Китае охватили уже десятки городов. Непосредственным поводом для них стал недавний пожар в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском районе, в результате которого 10 человек погибли. Они не смогли выбраться вовремя из горящего здания как раз из-за строгих антиковидных ограничений. Мой собеседник, живущий на Тайване, историк и журналист Константин Хахалин. Я помню наш разговор по поводу недавнего съезда Коммунистической партии Китая, и вы тогда отмечали, что Си Цзиньпин находится в сложной ситуации, что у него есть серьезная оппозиция, несмотря на то, что формально он сосредоточил в своих руках очень серьезную власть, ну, фактически всю власть в стране. Вот эти протесты являются ли проявлением вот этого недовольства, внутреннего недовольства?
Я более чем уверен, что это так и есть. Дело в том, что к персоне Си Цзиньпина и к тому, что он переизбрался на третий срок, претензий у общества, а еще более существенно в партии, очень много. Потому что это нарушение всех тех правил, которые существовали в течение 40 лет реформ. Недаром демонстранты выходят, протестуя против нынешних вот этих ограничений, протестуя, выходят с белыми чистыми листами бумаги, дескать, все и так понятно. Так вот, вот эта система, она настолько архаична, что это всем понятно. Но дело в том, что сейчас эта система персонализирована именно на Си Цзиньпине. И, соответственно, его ситуация такова, что протестует и против руководящей роли партии в первую очередь, точнее, во вторую уже в данном случае получается, но в первую очередь против его руководства, против его как бы лидерства. Поэтому эти протесты, я считаю, что они, ну как бы персонально направлены, вот адресованы вот эти протесты именно Си Цзиньпину и именно тому, что случилось на 20-м съезде.
Очень многих, в общем-то, поразил размах протестов. Понятно, что люди устали от ковидных ограничений, а в Китае они были всегда особенно жесткими. Но все-таки можно ли говорить о том, что протесты инспирировали политические противники? Может быть, скрытые политические противники Си, или все-таки это такая волна народного возмущения, которую никто не инспирировал?
В партии существует серьезная позиция руководству, лидерству Си Цзиньпина. Несмотря на то, что заявляет официальная пропаганда о монолитном единстве, о том, что все как бы единодушно, все одобрительно. Это все не имеет, на мой взгляд, никакого отношения к реальной ситуации. Оппозиция у Си Цзиньпина есть. И, соответственно, вполне возможно, что именно эта оппозиция не то чтобы готовила, там, составляла план, разрабатывала схему, там, я не знаю, какую-то стратегию, но ее наличие и ее действия вполне могли способствовать возникновению протестов. Но сами понимаете, протесты, конечно, возникают по поводу какого-то случая, как это было в Урумчи. Но действительно трагедия. Действительно она возмутила многих людей. Но все равно, если бы не было какой-то организующей силы у этого протеста, он бы мог и не состояться. Какой-то организационный элемент, какой-то элемент направляющий определенно есть. И я склонен связывать вот эти протесты и вот то, как они случились, с тем, что вот существует антисидзинпиновская позиция, так скажем.
А как далеко все это может зайти?
В университетских протестах, которые начались там в Шанхае, в Пекине, в Гуанчжоу, приняли студенты 50 университетов страны. Это все университеты из первой сотни китайских университетов. Это все ведущие университеты страны. 50. По географии распространения уже сейчас, я начинаю с запада, Синьцзян, Тибет, Сиань, Нанкин, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду. То есть это уже не один город и, более того, не один регион. Это практически весь Китай. Юг кипит. Ну и дальше вот считайте, 50 университетов, практически все крупнейшие города. Это то, что уже сейчас есть. Протестная волна, она сейчас только набирает силу. Она поднимается, она как бы концентрируется, сосредотачивается. Возможно, какие-то паузы будут, но, на мой взгляд, тенденция такая, что степень протестной активности будет увеличиваться. Третий праздник весны Китай не хочет встречать под домашним арестом. Вот это уже, ну, как бы за гранью. Два праздника уже испортили. Ну, вы же знаете, что такое китайский Новый год, праздник весны для китайцев. Они же ездят по всей стране, общаются с родственниками, приезжают к себе домой, в родные места. И вот они два года были лишены этой возможности, потому что действовал карантин. И как мне друзья сказали из Большого Китая, что третий праздник весны встречать в условиях домашнего ареста никто не согласен.
Нынешние протесты в Китае против антиковидных локдаунов мы обсуждали с живущим в Тайване историком и журналистом Константином Хахалиным. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».